Наша тема сегодняшняя – обязанности и права клириков. С самого начала надо пояснить, уточнить, что речь пойдет не о служебных обязанностях. Они совершенно разнообразны и зависят от должностей, которые клирики занимают. Поэтому речь идет о тех обязанностях, которые связаны с образом жизни, с поведением клирика. И они, в принципе, универсальны для клириков, стоящих на разных степенях священства, на разных степенях правительственной иерархии и занимающих разные должности. Здесь, что касается обязанностей относительно образа жизни, всякого рода ограничений и запретов, можно провести сопоставление, последовательное сопоставление с качествами ставленников. И общий принцип может быть сформулирован так. Те обстоятельства, которые создают препятствия для рукоположения, они же, если имеют место в жизни клирика, составляют основание для лишения его сана, для его извержения из сана. Таким образом, эти обстоятельства не должны иметь места в жизни клирика. Но есть и другие вещи, уже вполне специфические, соблюдение которых необходимы для клирика, но в то же время мы не можем сказать, что оно столь же необходимо для мирянина, которому предстоит в будущем стать клириком. Поэтому мы поговорим вот об этих обязанностях, связанных с образом жизни, различая их на два уровня. И сказано мною уже видно, что в первом случае мы говорим о тяжелых грехах. Грехах, совершенных не словом, не мыслью, но самым делом, самым поступком. Поэтому все, что связано с грехопадениями, с нарушением заповедей, не убий, не прелюбосотвори, не укради, если нарушение таковых заповедей относится не к сфере внутренней жизни человека, а выразилось в самом поступке, что для мирянина составило бы препятствие для его поставления в клирики, вот таковые деяния клирика канонически влекут за собой извержение из сана, таким образом должны быть совершенно устранены. Само собой разумеется, мы можем сказать, если в жизни и деятельности клирика появляются обстоятельства, которые бы, если бы речь шла о мирянине и ставленнике, были препятствием к рукоположению с точки зрения недостатка веры, тоже в одних случаях должны, в других могут быть основаниями для извержения из сана. Понятно, что в этом случае мы не говорим о неофитстве, что затрудняет рукоположение, о крещении клириков, в данном случае речь идет уже о рукоположенном лице. Но вот отпадение от веры в неверие, иноверие, инославие, расколы или ереси, Все это несомненным образом влечет за собой извержение из сана. Еще одно обстоятельство, которое мы называем как препятствие для рукоположения с точки зрения недостатка веры, когда ставленник не сумел обратить своих домашних, а мы говорили, что по меньшей мере речь должна идти о жене и детях. Здесь, конечно, мы не можем так жестко ставить вопрос, что от падения от православной веры жены или детей неизбежным образом должно быть основанием для извержения из сана. Конечно, нет. Но если в данном случае в той или иной форме налицо явная вина клирика, то, по крайней мере, вопрос такой может рассматриваться с учетом, конечно, всех обстоятельств. Вот я говорил сейчас о тех обязанностях клириков, которые, собственно, являются обязанностью, долгом всякого христианина. И поэтому, если христианин, приступивший через заповеди Божии в той мере, в какой я о них сейчас упоминал, не должен быть рукополагаем, то, соответственно, переступивший через них клирик, священнослужитель или церковнослужитель, строго говоря, канонически подлежит извержению из сана. Но есть и другие обязанности клириков, которые уже очень специфичны и касаются образа жизни именно духовенства. И лишь отчасти, или вовсе не могут быть распространяемы на всех вообще христиан. Они касаются и лиц, в одном доме с которыми живет клирик, и мест, которые ему посещать не следует, и даже его одежды, его профессиональной деятельности. Ну, скажем, начнем с семейного положения, или точнее говоря, с домашних в широком смысле слова. Канонически воспрещается клирику иметь в своем доме живущих в нем женщин, не являющихся в прямом смысле членами его семьи, то есть детьми, женою, матерью, иными самыми близкими родственниками. И соответствующее правило формулирует это таким образом. Только те женщины могут быть в доме клирика, которые чужды всякого подозрения, присутствие которых в доме священника не может вызывать подозрения. Ну, скажем, престарелая женщина, нуждающаяся в уходе, хотя бы и посторонняя, вероятно, не может быть соблазном для паствы, и потому, наверное, нет ничего погрешительного, если она будет жить в доме клирика. В иных же случаях хотя бы подозрения, вызываемые этим обстоятельством, пребыванием в доме клирика некой посторонней женщины, и не были основательными, но священник не имеет права давать соблазн хотя бы и внешними обстоятельствами для паствы. И поэтому подобное должно быть исключено. Что касается посещения клириком разных мест. Воспрещается клирику посещать корчемницы, так на языке канонов. Мы можем по-разному интерпретировать, что здесь имеется в виду. Но в любом случае, места, посещение которых в общественном мнении считается чем-то не вполне приемлемым для людей безукоризненного поведения. В наше время рестораны и иные подобные им заведения, казино или что-нибудь еще в этом роде, куда публика собирается для развлечений и, мягко говоря, развлечений нескромных. Делается, правда, в соответствующем правиле оговорка, что запрет этот не распространяется на случаи, когда клирик находится в пути и, соответствующим образом, у него есть необходимость кушать пищу, и он ее, очевидно, не может получить более нигде, как в подобной корчемнице. Затем канонически воспрещается клирику участвовать в брачных пиршествах, второбрачных. Поэтому, если это брак не первый, то хотя церковь по снисхождению и во избежание худшего допускает второй брак, в отдельных случаях исключительных, и третий брак, но на свадебном пиршестве неуместно участвовать в таких случаях клирику. Вообще во всякого рода пиршествах и увеселениях клирик должен немедленно покидать таковые места, если там начинается что-то вроде маскарадов, надевания масок. Древняя церковь к этому относилась с особой осторожностью, поскольку надевание масок связано было с языческими обрядами, которые сохранялись еще в обществе, когда оно уже становилось и стало христианским. Ну и вообще в этом надевании личин есть нечто несовместимое с христианской этикой. Клирик не должен, в соответствии с канонами, вкушать пищу в исключительно женском обществе. В обществе же смешанном, где присутствуют и мужчины, и женщины, он может это делать, но не для того, чтобы праздно проводить время. Если ему нужно попросту пообедать, он должен это сделать в кругу сослуживцев, собратьев, в кругу своей семьи, если это женатый клирик, с братьями обители, если это клирик из монастыря. Но с мирянами, мужчинами и женщинами, он может с чистой совестью принимать вместе трапезу, если он использует это время для духовного назидания паствы своей, или, если это даже не его паства, вот тех христиан, которые оказались вместе с ним. Очевидно, это могут быть даже и не христиане, но если пребывание его в их обществе будет служить делу христианского при этом благовестия. Что касается одежд клирика, то канонически воспрещается носить пестрые яркие одежды, броские, вычурные, вызывающие. В пору, когда создавались правила, очевидно, еще не установились одеяния клириков для повседневного ношения. И, судя по тексту этого правила, речь идет о том, что клирики одевались в обычное платье, поэтому и указывается, каким оно не должно быть по своему виду. Но, очевидно, оно не должно быть и неопрятным. У нас в России, как и в Византии в позднее время, сложилась традиция духовенство носит специально установленные одежды. Она сложилась в в эпоху древнерусскую уже, сохранялось и в синодальный период. Только в эпоху реформ, в 60-е годы 19-го столетия, дозволено было низшим клирикам, церковнослужителям носить светское платье. А что же касается священнослужителей, то они и ранее могли носить светское платье, если службу совершали за пределами российского государства. То есть для священнослужителей в посольских церквах и в некоторых иных церквах православной русской церкви, существовавших за рубежом, ну, таковые были еще в курортных городах Европы. А в послереволюционное время светское платье стали носить священнослужители-обновленцы. 20-е и 30-е годы они тем уже внешним образом отличались от канонических клириков, находившихся в юрисдикции канонической церковной власти, патриархии. Но в послевоенные годы и патриархия каноническая дозволила священнослужителям носить светское платье вне храма. Ну, а поскольку внешние власти тогда не благоприятно относились к клирикам, которые носили повседневно подрясник, рясу, то сложилось обыкновение носить на улице, в общественных местах светскую одежду. Само собой разумеется, со времени перемен внешние власти относятся к таковому ношению духовного платья безразлично, поэтому в наше время клирики одеваются по-разному. Кто носит, кто не носит. На улице, дома, у себя, в иных местах. Рясу, подрясник, установленные одежду, установленное одеяние или обычное светское платье. Конечно, рассуждая на эту тему принципиально, можно сказать, что лучше носить, потому что, ну, чтобы люди видели, что вот священник, это может действовать и миссионерски, и отрезвляюще на народ. И, наконец, могут быть обстоятельства, при которых срочно нужен священник, и тогда сразу видно, что вот он есть рядом, или его нет. Скажем, если сравнить это с соответствующим режимом в католической церкви, то духовенство может не носить духовное платье вне храма, но при этом обязан иметь на себе некий признак, который бы указывал на принадлежность к духовенству, так у католиков. Ну, хорошо известный у нас галстук реверенткой, который в просторечии называют такой особый, выделяющий духовенство, или иногда просто крест, который в виде значка носится на где-нибудь на пиджаке. Вот. Ну вот, так что здесь есть совершенно явные резоны. Есть и еще один резон, скажем, у самого клирика, носящего на себе духовное платье, это дисциплинирует. И, возможно, удержало бы от не совсем благоговейного поведения в иных случаях, от некой возможной развязности. Но, правда, есть и другая сторона дела. Жизнь современного большого города составляет некоторые внешние к тому препятствия. Например, если пользоваться общественным транспортом, если ходить по улицам городским, грязным часто, то можно так несколько неблагообразно выглядеть. В результате можно потерять часть рясы где-нибудь часы пик. Проезжаю по городу в автобусе. Но, повторяю, на сей день есть с точки зрения церковной дисциплины возможность носить или не носить специально установленное духовное платье. И на практике поступают по-разному. Относительно внешнего вида клирика, он должен быть, несомненно, опрятным. Кроме того, это уже не относится к установлениям каноническим, но к традиции. Клирики православной церкви в соответствии с древней традицией носят бороду. Конечно, в истории бывало разное. Во времена церковного единства Запада и Востока клирики, тогда православные в первом тысячелетии, но совершавшие служение на Западе, как раз отделялись брадобритием от мирян, потому что среди мирян, как простолюдинов, так и знатных, из варваров, германцев, все более и более распространялось ношение усов и бороды, в то время как клирики неукоснительно сохраняли традиции римлян, будучи и сами по преимуществу, в отличие, скажем, от дворянства германского, из римлян, вот, брились. В общем-то, это и остается до сих пор у католической церкви, независимо от того, носят или не носят бороду миряне, которые, как известно, в Европе перестали носить бороды где-то в 17 веке, как правило, в особенности высшее общество. Вновь ее стали носить в 19 веке, вновь перестали носить в 20-м. А духовенство западное, хотя там нету совершенных запрещений на ношение бороды, но соблюдает традицию не ношения бороды в большинстве своем, в значительном большинстве. Вот. А православное духовенство, которое в культурном отношении связано с традициями греческими, сирийскими, носило бороды и в византийскую эпоху, и у нас на Руси, и в Древней Руси, и в синодальный период, и носит сейчас. До известной степени у нас распространился через наши западные епархии, в особенности через те, которые некоторое время были униатскими, брадобритие и в духовенстве. Но все-таки, скажем так, за пределами Галиции это воспринимается как некоторое отступление от обычая. При этом можно бороду подстригать, можно не подстригать. Делают и так, и по-другому. Но все же естественнее ее, наверное, подстригать. Что же касается волос на голове, то есть разные традиции. Духовенству неуместно носить волосы коротко стриженные. Святейший патриарх особенное внимание в нескольких своих выступлениях на епархиальных собраниях обращал на распространившуюся моду носить такой хвостик, изображающий косичку, но не являющийся традиционной косичкой, как на нечто неуместное, как на некое неуместное в духовенстве подражание некоторым артистам. Вот. В то же время, если посмотреть на наше духовенство дореволюционной эпохи, синодальное духовенство, то одни, оставляя волосы достаточно длинными, все-таки их подстригали. При этом существовал такой порядок, чтобы не подстригали их в обычных парикмахерских, а чтобы это делалось дома и по преимуществу матушкой священнослужителя. А другие же заплетали в косичку, но это настоящая уже была косичка, заплетенная, какую еще в исторически недавние времена у нас носили женщины. Вот. Это что касается внешнего вида духовенства. Вот что самое основное собирался я вам сказать об обязанностях духовенства. Причем еще раз обращаю внимание вот на какое обстоятельство. Связанное со специфическими обязанностями именно духовенства, все же стоит в известном смысле слова на втором месте в сравнении с теми общехристианскими обязанностями. Потому что несоблюдение их, совершение тяжкого греха канонически влечет за собой извержение из сана, чего мы не можем сказать относительно, например, случая, если клирик побывал на свадьбе, на свадебном брачном пиршестве второбрачного. Вот. Есть еще. Я вот хотел было уже подытожить эту часть темы, но вспомнил, что есть еще некоторого рода грехи, где тоже уместна параллель с качествами ставленника, с препятствиями для рукоположения. Когда мы обсуждали эту тему, мы говорили, что есть препятствия, заключающиеся в грехах, совершение которых даже единократное составляет препятствие к рукоположению. Преступление и заповеди «не убий», «не прелюбо сотвори», «не укради», совершенное самим делом, а не мыслью и чувством только. Но есть другие препятствия, связанные с иными греховными страстями, когда мы не можем сказать, что уже единократное действие в этом роде составляет препятствие к рукоположению, но составляет его, если является страстью непреодоленной, неисцеленной. Мы говорили о пьянстве, о дрочливости, применительно ко временам уже не каноническим, о курении мы могли бы также сказать, тем более о наркомании, о склонности к азартным играм. Здесь не так обстоит дело, что вот если однажды выпил лишнего, напился, то уже не может быть рукоположен. Если был случай, обругал своего собрата, то уже не может быть рукоположен. Если играл в карты, не может быть рукоположен. Но если это страсть, от которой не избавился ставленник, то это препятствие к рукоположению. И вот эти же обстоятельства, если имеют место в жизни клирика, также могут ставить вопрос об извержении его из сана. Не так, что однажды напился, хотя последствия этого могут быть такими, что действительно извержение из сана станет необходимым, но если все-таки просто речь идет о самом только факте, вот однажды напился, то, наверное, это еще не основание извергать из сана. Я имею в виду не просто выпил, потому что христианам и клирикам тоже употребление вина не запрещено, в этом и греха нет. Я когда говорил «напился», это значит «выпил лишнее», так сказать, человеческий облик до известной степени утратил. Так вот, сам по себе факт – это еще не основание для извержения из сана. Но если это страсть, если это образ жизни, если это укоренившаяся привычка, это относится к азартным играм тоже, вот в таком случае возникает вопрос об извержении из сана. Следовательно, таких привычек, таких страстей не должно быть в жизни клирика. Ну а теперь перейдем к тому, что называется правами. Права христианину нужны, в общем-то, не ради них самих, что очень провозглашается теорией неотъемлемых, естественных прав человека. Христианская этика обязанности и права в иной последовательности расставляет. Права нужны человеку и христианину, и клирику для того, чтобы он наилучшим образом, пользуясь ими, мог исполнять свой долг. Это надо иметь в виду, поскольку важно принципиально правильно смотреть на права, которые могут быть и должны быть у всякого христианина и в церкви, вне церкви, но это уже зависит не от церкви, и у лиц, принадлежащих к духовенству. Речь в данном случае, однако, и у нас пойдет не вообще о правах христианина, которые есть и у клирика, а о специальных, специфических правах клириках. И поскольку они специфические, то они могут быть названы и привилегиями. Причем в течение столетий церковь жила в союзе с государством. От святого Константина, то есть от начала IV века, до, тут в разных странах по-разному, в разных христианских странах, но скажем так, до 19-20 столетия. Во Франции этот союз был порван в конце 18 века в ходе французской революции, разумеется, с католической церковью. Но вот, начиная с эпохи французской революции, в тех или иных странах церкви отделялись от государства. В наше время таков режим существования церкви, вероятно, в большинстве христианских государств, но во многих еще церковь остается в союзе с государством. Это относится как к христианским странам неправославным, так и к такой православной стране, как Греция. Вот. Ситуации тут разные. Само собой разумеется, когда мы говорим о правах и привилегиях, имеющих государственно-правовой статус, то очевидно, что возможно это только там, где церковь в союзе с государством пребывает, где поэтому и духовенство может иметь особый правовой статус. Если же церковь существует отдельно от государства юридически, то в таком случае общеправовых, гражданско-правовых привилегий быть не может. Но до известной степени некоторые из этих прав и привилегий имеют внутрицерковную природу, почву и до такой степени, пока они внутрицерковные, они, разумеется, могут сохраняться в церкви, внутри церкви. Вот схема классификации этих прав и привилегий выработана католическом, каноническом праве. И хотя она специфична для католического права и для католических государств, она, однако, заимствована была и православными канонистами. Разумеется, при этом сохраняется схема, а наполнение ее уже определяет, с одной стороны, внутренним правом православной церкви, а с другой, поскольку речь идет, скажем, о канонистах российских синодальной эпохи, правовым режимом российского государства. Так вот, эта схема, повторяю, выработанная католическими канонистами, разделяет эти привилегии на 5 видов. Назову их прямо на латинском языке, но с пояснениями. Первое. Привилегиум канонис. Привилегия канона. Название практически нам ничего не говорит, без комментариев, к которым мы обратимся позже. Затем. Привилегиум гонорис. Привилегия чести. Привилегиум юрисдикционис. Привилегия подсудности. Ну, переведем более точно. Привилегированная подсудность. то более точно не в смысле буквального перевода, а в смысле того, о чем тут идет речь. Привилегиум иммунитета, я по-русски сказал, затруднившись сразу это выразить на латинском языке, иммунитатис, очевидно, привилегиум иммунитатис, привилегии иммунитета. И, наконец, привилегиум компетенции. Буквальный перевод никакого света не проливает на то, о чем тут идет речь. То есть привилегии компетенции – это совсем непонятно. Поэтому переводят это для того, чтобы это было уже понятно или, по крайней мере, обозначало самую суть этой привилегии посильной ответственности. Ну, начнем с привилегиум канонис. Это название, привилегия канона, связано с одним из канонов, но не нашей православной церкви, а Латеранского собора. То есть католического собора, который в католической церкви почитается вселенским. И суть этого канона заключается вот в чем. Всякий мирянин, который действием оскорбил клирика, подлежит отлучению от церкви, анафеме, снять которое может лишь епископ Рима, папа. То есть это очень сильная, исключительно сильная форма защиты неприкосновенности личности клирика. Сами посудите, что значит быть анафематствованным в католической средневековой Европе. Фактическим последствием такого анафематствования бывала обыкновенно смертная казнь. И как видите, чтобы спасти себя от кар, надо было апеллировать к папе, что, разумеется, доступно было лишь сильным мира сего, и самым сильным мира сего. Это, очевидно, король, ударивший клирика, мог срочно апеллировать к папе. Ну, может быть, еще сеньор самого высокого положения, титулованный, герцог, граф, маркиз. Но каково было простолюдину обратиться к папе? Совершенно нереально. Вот. Ну что ж, это католическое право. Что от этого в нашем православном праве, собственно, церковном, есть ли некие параллели, и в нашем российском праве? Канона, который бы защищал вообще клирика, не существует в православном каноническом корпусе. Но есть канон, который угрожает клирику извержением из сана, если тот ударит епископа. Более того, прещению подлежит и клирик, и мирянин, злословящий епископу, досаждающий ему. Так что и всякий оскорбительный тон в разговоре с епископом уже может влечь за собой прещение для клирика – извержение из сана, для мирянина – отлучение от церковного общения. Понятно, что христианинам, всякому христианину драться непозволительно, и тем более непозволительно нападать на лицо духовное. Но это общий принцип, общая христианская нравственная норма. Что касается российского государственного права, то соответствующие нормы закона, защищавшие неприкосновенность духовенства, не было и в старой России. Ни в эпоху допетровскую, ни в эпоху синодальную. Так что, очевидно, на общих основаниях защищена была личность лица духовного, как и других подданных или граждан российских. Но, что касается неприкосновенности священнослужителя, совершающего богослужение, то в России до Петровской здесь очень сильная была защита. Как и вообще всякое святотатственное действие во время богослужения в храме, так и нападение на священнослужителя, совершающего службу, в особенности божественную литургию, по уложению царя Алексея Михайловича каралось смертной казнью через сожжение. Хотя, надо сказать, столь жесткие меры у нас в более ранние времена средневековые не применялись. Для средневековья, более глубокого средневековья, у нас не характерна казнь сожжением по отношению к религиозным преступникам. Но вот в уложении царя Алексея Михайловича мы читаем, что нанесение физического оскорбления, оскорбление действием, совершающим богослужению клирику, карается столь сурово. Но здесь акцент делается на кощунственном действии и стоит в ряду иных действий, препятствующих совершению богослужения, а не на неприкосновенности личности клирика как такового. Уже за стеной храма клирик не был защищен какими-то особенно сильными уголовными карами по отношению к посягавшим на него. Что же касается современного российского права, то у нас сословий нет, и поэтому неприкосновенность личности клирика защищена не более, чем любого другого гражданина или негражданина. Обратимся ко второй привилегии, привилегиум гонорис, привилегия чести. Вот эта привилегия имеет по преимуществу внутрицерковный характер. И поэтому здесь, независимо от правового статуса церкви, многое сохраняется и в условиях, когда церковь от государства отделена и не пользуется как таковая особыми привилегиями. В церкви принято мирянам оказывать особое уважение клирикам. Причем, если речь идет о священнослужителях двух высших степеней, пресвитерах и епископах, то особым знаком такого уважения является спрашивание благословения у пресвитеров и епископов мирянами, церковнослужителями, а также священнослужителями низшей диаконской степени. В свою очередь пресвитеры наравне с диаконами, церковнослужителями и мирянами и спрашивают благословения у епископов. В российском государстве привилегии и преимущества клириков отражались и в их правовом статусе, в законодательстве о сословиях, о состояниях. Хотя по табели о рангах, или точнее сказать, в табели о рангах духовенство не упомянуто, но во многих отношениях духовные лица приравнивались к чинам по табели о рангах. Приблизительно таким образом, что епископы приравнивались к особам трех первых классов. Митрополиты к лицам первого класса, то есть на военной службе это были генерал-фельдмаршалы, а на службе чиновничьи канцлеры или действительные тайные советники первого класса. Такой чин существовал, потому что канцлер мог быть в России только один. Архиепископы, соответствующим образом, к полным генералам или генералам от инфантерии и кавалерии. В XVIII веке это были генерал-аншефы, а на чиновничьей службе это были тайные советники. Те и другие титуловались высокопреосвященством, а соответствующие военные и гражданские чины высокопревосходительством. Епископы приравнивались к третьему классу, то есть к генерал-поручикам, к тайным советникам. Относительно архиепископов, к действительным тайным советникам, я, кажется, не точно сказал, просто тайным советникам. И титуловались, и как и ныне титулуются, преосвященством, что было в соответствии с превосходительством. Архимандриты, игумены, протоиереи некоторым образом, в зависимости от наград, приравнивались к старшим офицерам, или, как их тогда называли, штаб-офицерам, то есть майорам, подполковникам, полковникам, или к чиновникам с чинами коллежского асессора, надворного советника, коллежского советника, статского советника. Ну и, соответственно, титулование высокопреподобием приравнивалось к титулованию высокоблагородия. Ну и священники, протодьяконы, дьяконы приравнивались к обер-офицерам, поручикам, подпоручикам, штабс-капитанам, капитанам и к тем, вообще говоря, кто титуловался благородием. На чиновничьей службе это были коллежские секретари, титулярные советники, титулярные секретари, ну и другие чины. Так было в Старой России. Соответственно, церковнослужители в известном смысле приравнивались к унтер-офицерам или канцелярским служителям, не имевшим чина. Но так было в Старой России. Это относилось и к получению российских орденов. Как правило, епископы имели высшие ордена Российской империи, митрополиты, как правило, имели высший орден Андрея Первозванного, другие ордена высших степеней имели епископы, протоиереи, архимандриты, игумены награждались иными орденами. Само награждение орденом Российской империи давало дворянство. Соответственно, награждение более высокими орденами давало потомственное дворянство. Так что клирики, награжденные высокими орденами, если у них дети не принадлежали к духовному чину, получали права дворянства, да, и даже потомственного дворянства. Вот что касается статуса духовенства в правовой системе, в системе сословной Российской империи. Но и вообще само по себе духовенство было сословием, привилегированным, бесподатным, в России явно стоявшим ниже дворянского сословия, но выше сословий податных. В западной же Европе, в католической Европе, духовенство почиталось первым сословием, высшим, чем дворянское сословие. Понятно, что в государстве, где нет сословий, где церковь отделена от государства, таковых привилегий быть ни у кого не может. И в государстве, где нет сословий, несмотря на должностные статусы, граждане в правовом отношении равны друг другу и, соответственно, не может иметь особых привилегий духовенства. Теперь о привилегии подсудности, о привилегированной подсудности. Тут вот о чем речь идет. Духовенство со времен императора Константина Великого в Римской империи, и это оставалось в Византийской империи, это было заимствовано на Руси, при ее крещении. Это было так и в католической средневековой Европе, стало изменяться в новое время в Европе. Духовенство было подсудно по гражданским и уголовным делам, кроме самых тяжелых, своим сословным судам, иначе говоря, епископским судам. Речь не идет о, собственно, церковных делах, по которым духовенство, естественно, подсудно всегда и ныне также суду церковному. Если мы говорим о привилегированной подсудности, то мы имеем в виду дела, содержательно относящиеся к общей судебной магистратуре, но которые в силу союза церкви и государства, если речь шла о делах духовенства, вручались сословной епископской судебной власти. Когда мы знакомились с источниками русского церковного права, и в частности с уставом церковным уставом святого князя Владимира, мы и эту тему затрагивали, тему границ святительского суда. В допетровской России по всем гражданским делам и по уголовным делам, кроме самых тяжелых, следствием которых могла быть смертная казнь, духовенство и члены семей духовных лиц, и еще очень широкий круг лиц. Но мы не будем сейчас об этом говорить, потому что этот круг лиц уже за границами нашей темы был подсуден святительскому епископскому суду. Эта широкая юрисдикция епископского духовного суда была значительно сокращена во времена синодальной России. От уголовных дел почти ничего не осталось. Только таковые дела, которые сопряжены были с непременной судом, назначаемой епитимьей. Вот при рассмотрении таких дел участвовал свидетель, епископ, будь то дела клириков, лиц духовного сословия или также мирян. Что же касается тяжебных дел, гражданских дел, то миряне были совершенно изъяты из подсудности епископам, хотя по разным делам они были подсудны епископам до Петра. Что же касается собственно духовных лиц, то только те дела, которые связаны были с исполнением клириками их служебных обязанностей. Другие же тяжебные дела, не связанные со служебным положением, хотя бы обе стороны были духовные лица, были подсудны обычным гражданским судам. Ну, в пример можно привести. Если, скажем, два диакона судились, будучи дальними родственниками, скажем, о шубе, которая принадлежала их прадеду, кому она должна достаться, то по природе своей это дело не связано с их служебными обязанностями, и оно было подсудно обычным гражданским судам в эпоху синодальной России, в эпоху после Петра. А вот если, скажем, предметом тяжбы было межа на приходской земле, которая не была в собственности клириков, но ею пользовались клирики приходские, а земля приходская, то вот такое дело, связанное с исполнением служебных обязанностей священником, диаконом, причетником данного храма, оно было подсудно епископу, потому что, повторяю, пользование этой землей связано было с их служебными обязанностями. Вот только это осталось в судебной юрисдикции епископов. Так что можно сказать, по привилегированной подсудности клириков нанесен был удар уже во времена Петровской, послепетровской России. Разумеется, от этого ничего не осталось, от этой привилегии в условиях и не может оставаться, когда церковь от государства отделена. Четвертая привилегия – иммунитета. Опять-таки, скажем сразу, принципиально это может существовать лишь в условиях государства, находящегося в союзе, правовом союзе с церковью. О чем тут речь идет? об освобождении от тех или иных повинностей, воинской службы, налогов, постойной повинности, подводной повинности. Речь идет не о подводном плавании, а в прежние времена, когда главный транспорт был подвода, гужевой, лошадь, то вот на граждан или подданных часто возлагалась и такая повинность представить в пользование государству или городу, ввиду его каких-то нужд, свою частную подводу, своих личных лошадей. Так что разнообразные существовали повинности. До создания организации полицейской службы, скажем, в России, полицейская охрана, пожарная охрана лежала на обязанностях самих граждан. Поэтому и таковые повинности существовали, и от них тоже можно было освобождать тех или иных лиц. Так вот, духовенство самым широким образом со времен императора Константина Святого Византии, потом у нас в России, христианской России, освобождалось от ряда повинностей. Но в России до Петровской главной повинности был поземельный налог. Казна существовала от поземельного налога. И тут, надо сказать, духовенство не освобождалось, потому что все зависело от того, обложена ли налогом сама земля. Одна была им обложена, другая нет. С одной брали налог, с другой не брали. И в зависимости от того, какой землей владеет монастырь, архиерейский дом или лично клирик, брали или не брали. Но вот от других повинностей, само собой разумеется, от многих из них, духовенство освобождалось. Совершенно безусловно, оно освобождалось от воинской повинности, потому что для клирика, для священнослужителя канонически невозможно носить оружие и участвовать в боевых действиях. И это право и необходимость, и долг, повинность учитывались христианскими государствами. После Петровскую эпоху, когда изменилась налоговая система и место поземельного налога занял подушный налог, вот, то есть налог возлагался на лицо, а не на земельные владения этого лица, духовенство было сословием бесподатным и налогов не платило. Но иные формы повинности могли сохраняться, например, квартирная или постойная повинность. От нее освобождались или не освобождались клирики в зависимости от своего должностного положения. Ну, понятно, что в России современной, где церковь от государства отделена, подобной привилегии существовать не может. Но вопрос о воинской повинности для лиц духовных находит, насколько я знаю, практическое решение благоприятное, хотя это в каждом случае бывает отдельное решение по отдельному делу. Некоего закона, который бы освобождал духовенство от несения воинской службы, не существует. Закон, который вводит альтернативную службу по религиозным убеждениям, он прямого отношения к православному духовенству не имеет. Здесь требуется определенная интерпретация, потому что, само собой разумеется, православные христиане могут и по долгу христианскому служить в армии. Это речь идет не о той ситуации, какова она, скажем, для яговистов, которые всем своим воспрещают брать в руки оружие. У нас христиан не так. Церковь благословляет свою паству участвовать и в боевых действиях, и исполнять воинский долг. Поэтому речь тут идет не о соображениях совести как таковой, а невозможности канонической брать в руки оружие именно для клириков, а не вообще для православных христиан. Поэтому данный закон, по крайней мере, должен интерпретироваться особым образом. А было бы лучше, если бы в законодательстве была введена соответствующая норма. Еще одна привилегия, пятая, вот в этой католической схеме, в схеме католического права, это привилегиум компетенция, что переводить следует привилегия посильной ответственности. О чем идет речь? Католическое право, само собой разумеется, поскольку речь идет об общегражданских правах, о законодательстве, то существовать это может только в стране католической. Я полагаю, в наше время, даже в католических странах, больше нет этой привилегии, но она существовала в средневековой католической Европе. Эта привилегия существовала в новое время, вероятно, в большинстве стран до XIX века, в большинстве католических стран. О чем идет речь? Речь идет вот о чем. Что клирик не отвечает по долгам своим насущно необходимым ему имуществом. То есть, если он должник и несостоятельный должник, то не все его имущество может быть конфисковано в пользу кредитора, а только то, которое не является ему насущно необходимым. Так что в Средневековье, если у него есть карета и конюшня при этой карете, то, наверное, это можно было употребить в возмещении его долга. Но его жилище, все необходимое для проживания в этом его жилище, если оно у него частное, его книги, его одежда, ну и вообще все, что необходимо ему как клирику, не могло быть употреблено для удовлетворения кредитора. Поэтому, очевидно, кредитор, который давал в долг таковому клирику, не мог рассчитывать, что он сможет с него последнюю рубашку с тела взять, как он мог бы в случае, если бы ему задолжал какое-нибудь другое лицо, например, купец или ремесленник. Вот. Российское право такой привилегии не знало, как не знало его и византийское право. Ну и вообще, конечно, католическое духовенство было более привилегированным, лучше защищено законодательством средневековых европейских государств, чем православное духовенство. Все это обозначало, что в средневековой Европе духовенство было первым сословием, высшим, чем дворянское. В России не так. Ну, собственно, тему мы нашу исчерпали.